Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем цикл наших передач, посвященных самым трудным вопросам, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодняшний наш выпуск посвящен смысловой и композиционной целостности текста. Разобраться в этой на слух очень тяжелой теме поможет председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Сегодня, в частности, разбираем 22-е задание. Оно как раз и связано вот с этой той самой смысловой и композиционной целостности текста. Может быть, сразу, что это такое вообще, в принципе, простыми словами, если можно.
На самом деле, конечно, это все, в общем-то, ясно. Да? Текст обладает неким смыслом, в общем, единым смыслом. Этот единый смысл нужно понять, нужно в нем не запутаться, нужно найти, так сказать, основную линию, прочитать. Ну, в общем-то, это задание очень тесно связано с тем сочинением, которое потом придется писать. Потому что от того, насколько ты внимательно прочитал текст и смог ответить вот на вопросы, которые в 22-м задании, да, очень много зависит, как ты напишешь потом это все в сочинении. Потому что понятно, что содержательные моменты из текста перекочуют и в сочинение. Точно так же они будут задействованы и здесь в каком-то отношении. Причем, понятное дело, что обращают внимание в тексте на какие-то моменты, ну, важные, да, ну, не то что ключевые, принципиальные, но все-таки моменты в смысловом отношении как-то выделяющиеся как-то, да, и в этом отношении можно опереться на них при написании сочинения.
Но это то же самое, что тема-идея, или здесь что-то более сложное, более системное?
На самом деле здесь все гораздо проще. Здесь вопросы по содержанию текста. То есть, что в тексте есть, чего в тексте нет. Что в нем написано, а что в нем не написано. Но понятно, что формулировки вопросов, они, скажем так, построены таким образом, ну, чтобы было о чем подумать. То есть, мы обращаемся к какому-то фрагменту текста, и нас спрашивают, что в этом фрагменте содержится. Та или иная информация, тот или иной факт, то или иное событие. Причем формулировка может быть как верной, так и неверной по отношению к этому событию. И неверная она может даже быть в отношении очень незначительной. Например, частица «не» просто добавил. Что герой не сделал, а герой в тексте это сделал.
То есть здесь двойная внимательность, да, нужна?
Да, здесь нужна внимательность в этом отношении, чтобы прочитать задание. Вот, собственно, и формулировка задания может быть двоякой. Соответствует содержанию текста утверждение или не соответствует? Вот когда там написано «не соответствует», обычно это жирно выделено, чтобы школьники обратили на это внимание. Но опыт показывает, что привычка не читать задание очень сильна. И человек там, у него написано «не соответствует». Человек по привычке продолжает выбирать те, которые соответствуют. Естественно, выписывает их в ответ, и ответ поэтому неверный, поскольку нужно было написать как раз-таки противоположные цифры. И вот поэтому, как и всегда, еще раз подчеркну, нужно внимательно прочитать задание. Особенно в тех случаях, когда вы знаете, что оно может формулироваться по-разному. Это вот в 6-м задании, да, там, где можно слово лишнее убрать или заменить. Формулировка может быть N, 1 или 2 N могут быть. Да? Точно так же и в 22-м задании очень важно формулировку прочитать. После этого, да,
уже приступаем к заданию. Вы упомянули уже, что можно потерять баллы, а вот сколько баллов дают и сколько можно получить? Серьезное задание?
Нет, все задания, все практически задания дают 1 балл. За выполнение. И это задание несложное, прямо скажем. Это задание не прямо только на внимательность. На то, как ты вот прочитал текст и все-таки запомнил его содержание. Не просто пробежался по нему, а на какие-то моменты обратил внимание. Ну и вопросы подталкивают тебя еще раз обратить внимание на какие-то элементы, какие-то фрагменты, какие-то явления в этом тексте. В общем-то, балл один.
Но все-таки отдельно обсуждаем 22-е задание, то есть, значит, с ним все-таки есть какие-то проблемы, ну, не только вот универсальная проблема с тем, есть. Что не считают задания. Да.
У нас нет задания, которое выполнялось бы 90% учеников. Угу. Такого задания ни одного у нас не представлено. И, точнее, как только такое задание будет, создатели КИМов начнут над ним работать, чтобы его изменить, поскольку тогда пропадает дифференциация, которая в задании заложена.
То есть, хорошо выполняемое задание – это тоже плохо? В каком-то смысле?
Не то чтобы плохо, но оно просто не показывает дифференциацию знаний. А задание должно дифференцировать учеников по знаниям. Да? И если получается, что какое-то задание одинаково хорошо выполняется и тем, кто 100 баллов набрал, и тем, кто не набрал минимальное количество баллов, ну, что-то с заданием, значит, не так. То есть, оно ничего нам не показывает, оно нужно просто для галочки. А, конечно, в экзамене такого быть не может. Поэтому задание своей сложностью обладает, у него есть своя специфика, о которой нужно помнить, вот, начиная с формулировки. И я надеюсь, что мы сейчас эту специфику посмотрим, причем в связи с сочинением, опять же. То есть, мы не забываем, что задание к тексту угу. это первый шаг к написанию сочинения. То есть, это первый внимательный этап ознакомления с текстом. Ведь для того, чтобы выполнить это задание, нужно текст предварительно прочитать. После того, как ты приступаешь к выполнению задания, каждое утверждение, которое в нем есть, ну, нужно соотнести с каким-то фрагментом текста. То есть к тексту нужно вернуться. Ну, если не еще раз его перечитать, то хотя бы найти этот фрагмент, найти этот эпизод, там, событие, что там будет упоминаться в зависимости от текста, и сравнить то, что есть в исходном тексте, и то, что есть в утверждении. То есть ты уже повторно как бы прочитываешь текст, повторно в него погружаешься, повторно извлекаешь из него какую-то информацию, начинаешь с ней работать. То есть это уже этап подготовки к сочинению. Значимость этого задания, она не только в том, чтобы один балл получить. Может быть, для большинства учеников это и не составит глобальной сверхзадачи, большой сложности, да, потому что, ну, все-таки, ну, если тебя спрашивают по содержанию, есть это в тексте или нет, ты просто находишь предложение или абзац, в котором об этом идет речь. Тут есть, конечно, определенные нюансы, потому что, ну, далеко не всегда формулировка абсолютно полностью повторяет то, что есть в тексте. То есть нужно все-таки вдуматься немножко в смысл. Да? Если, скажем, если одно слово заменено другим, насколько оно адекватно отражает содержание текста или не отражает. Тут вот могут начинаться какие-то проблемы, и дети часто говорят, так там же другое слово написано. Если другое слово, то все, другой текст, никак оно не может соотноситься.
То есть здесь приходим к тому, что все-таки смысл надо, да? Вот не все прописано буквально словами, да?
Да, конечно. Конечно, когда мы работаем с текстом, мы должны обращать внимание на смысл. Я бы тут еще раз хотел подчеркнуть вот необходимость выбора какой-то методики, да, работы с текстом. Она нужна и в этом задании, она нужна и при написании сочинения. И вот методика работы с текстом, восприятие текста, интерпретация текста, которая предложена была Николаем Александровичем Радюковым в свое время, 30 лет назад, да, даже больше, и которая сейчас в нашем институте, в общем-то, ну, не скажу, что пропагандируется, развивается, скажем так, да, применительно в том числе и к ЕГЭ, и под руководством нашего ректора Александра Николаевича Радюкова. Мне кажется, что эта методика как раз позволит сосредоточить внимание учеников на вот этих моментах содержательных, принципиально важных. Они будут важны и для написания сочинения, и для выполнения 22-го, и в том числе, кстати, 23-го задания, о котором там разговор еще впереди, которое строится несколько иначе, немножко посложнее, но, тем не менее, тоже связано с прочтением текста, с его пониманием. Ну, если человек не понял текст, который прочитал, а вы его спрашиваете, о чем текст, то, безусловно,
молчит, да?
Да, безусловно, ему будет трудно ответить на этот вопрос. И 22-е задание ему может показаться в этом отношении достаточно сложным. Но текст объемный, в общем-то, достаточно, да, текст не
литературный
маленький,
или разных, да, жанров.
Опять же, текст, круг на самом деле их ограничен. Это научно-популярные тексты, это тексты художественные, тексты художественно-публицистические. То есть текстов в 22-м задании именно, да, текстов официально деловых, например, как в первом задании, таких текстов здесь не будет. Или чисто научных текстов. Ну, они не то чтобы более сложны для восприятия, а скорее...
Они специфические.
Да, они специфические в плане выбора информации. Информация там очень однозначная, да, то есть там либо есть, либо нет. Ну, если это текст закона...
Либо черное, либо белое, да, то есть да, нет, вот так вот.
То есть здесь нет...
А художественный текст оставляет какое-то пространство для интерпретации, да, получается?
Да, потому что все-таки в этом 22-м задании, ну, вопрос, ну, касаемый поступков персонажей, да, там какой-то выбора какого-то. То есть что выбрал персонаж, да? То есть, собственно, спрашивают, поступил он так или эдак? То есть уже обращается внимание на какие-то моменты, связанные вот с этим, с выбором автором, его позиции, взгляда персонажа и тому подобных вещей. То есть они уже здесь есть, уже на этом этапе они будут достаточно хорошо видны. Нужно просто научиться смотреть и видеть.
Здесь вот не возникнет вот этого классического конфликта, когда мне кажется, что герой здесь поступил, исходя из такой мотивации. Да, а вот я считаю, что вот так вот.
Не исключено. Потому что, то есть, опять же, подмена текста своим впечатлением, она возможна. То есть, если ребенок прочитал текст, потом начинает отвечать на вопросы, не обращаясь больше к тексту, вот он рискует как раз тем, что он неверно ответит на вопрос. Если он каждый свой ответ... Ну, то есть каждое это утверждение не сравнит с содержанием текста, с конкретными предложениями. То есть каждое из них касается вот определенной части. То есть там нет вопросов вообще о тексте, да? То есть нет такого вопроса, о чем там текст.
С какими-то общелогическими умозаключениями.
Там есть конкретные, еще раз говорю, события или конкретные явления, которые в абзаце или даже в отдельном предложении представлены. То есть нужно к нему вернуться и посмотреть. Ну, в одном из текстов на тренировочных есть, например, что герой отправился к низу полыньи, чтобы гнать уток. А в вопросе спрашивается утверждение такое, что герой отправился к верхней части, да, чтобы гнать. Соответственно, насколько мы можем быть уверены, что мы помним, куда он отправился? Естественно, нужно обратиться к тексту, не полагаться в этом отношении на свою память и в тексте еще раз убедиться, то есть проверить, что там действительно он отправился или вверх, или вниз, чтобы не получилось, что какое-то, ну, такое, скажем, очень простое утверждение, да, но противоречить может запросто исходному тексту, чтобы в нем не попасть в эту ловушку.
Тем более, что текст перед глазами. Можно же всегда посмотреть, можно всегда обратиться, еще раз повторить.
И это очень важно, к тексту обратиться. И еще раз, опять же, в разрезе подготовки к сочинению, потому что к сочинению его нужно будет еще раз перечитать. А тут вы уже обратили внимание на эпизоды какие-то. Причем с помощью составителей КИМ. А еще раз хочу сказать, что то есть там не будет каких-то
совершенно
бессмысленных каких-то вопросов. Да? То есть они будут касаться важных моментов в тексте, да, то есть обращать даже в каком-то смысле ваше внимание на них, ну, надо к ним прислушаться. Научиться видеть текст целиком, да, это вот в том числе и в этом задании. То есть не надо видеть разрозненные какие-то факты, которые вас просят подтвердить или опровергнуть. Это факты связанные.
Да, они все-таки связаны есть в тексте. Система выстроена в данном случае вопросов.
Однозначно, вот система работы с текстом, она как бы охватывает и содержательные компоненты, да, и в других заданиях какие-то формальные компоненты. В 25-м там, где у нас связь между предложениями в тексте, то есть там исключительно по формальным параметрам, да, то есть охватывает и цельность смысловую, да, и связанность текста, все задания. И проходя по этим заданиям к тексту, начиная с 22-го, о котором мы сейчас говорим, мы как бы еще раз его анализируем, еще раз пытаемся его понять. Начинаем анализировать с таких вот элементарных вещей, да, то есть что там есть, какие факты там присутствуют, какие явления там описаны, как они описаны, что про них говорит автор, что про них не говорит автор. То есть это те шаги, которые мы предпринимаем на начальном этапе анализа. Ну, то есть нам фактически это задание помогает эти первые шаги сделать. И в этом его как бы значимость и ценность, еще раз говорю, оно может показаться некоторым очень простым. В разрезе работы с текстом это задание очень важно. Не поняв содержание, мы потом не сможем далее ничего с ним сделать.
Вот здесь вот как раз тоже у меня был вопрос. Если с 22-м заданием не справляешься, то здесь вряд ли, наверное, напишешь сочинение дальше.
Однозначной закономерности здесь, конечно, не будет. Но если ты невнимательно отнесся к содержательной части именно в 22-м задании, то, скорее всего, и в сочинении вполне возможно, ты пойдешь таким же путем, то есть не будешь перечитывать текст, не будешь обращать внимание на какие-то содержательные моменты, и просто их упустишь из виду, когда будешь писать. И, соответственно, содержательная часть сочинения, не все сочинение, а именно содержательная часть, там, где проблема, там, где комментарий, ты рискуешь, так сказать, упустить, написать неверно, особенно в том, что касается комментария. Потому что комментарий-то вот он же в тексте и есть. Это же есть те события и явления, которые в исходном тексте так или иначе представлены. А ты их, так сказать, пропустил, проигнорировал, не учел их особенности, не перечитал их еще раз, плохо помнишь, что там автор о них написал, да, не повторил это. То есть это, конечно, задание в этом отношении в смысловом плане очень четко связано с тем сочинением, которое будем писать.
Есть, может быть, здесь какие-то вот особенно сложные тексты? Вот парочка из них прям выделяется на фоне остальных.
Да, да, да. Вот тексты повествовательные, они воспринимаются легче. Как-то, когда в тексте есть какие-то события, школьник эти события ну, более или менее хорошо себе представляет, видимо, визуализирует как-то, и они у него связываются в сознании в лучшей степени. Тексты же, которые преимущественно посвящены рассуждению или описанию каких-то элементов, они воспринимаются хуже. Ну, рассуждение вообще плохо воспринимается, потому что, видимо, никакой картинки особо не возникает в сознании от этого, да? То есть, если мы рассуждаем о заимствованиях в русском языке, вот был такой текст, да, или что-нибудь подобное, никак визуализировать, видимо, не получается.
Ну, абстрактные понятия.
Да, связь между абстрактными понятиями, выстроить ее тоже достаточно затруднительно. И получается, что при ответах на вопрос утрачивается вот эта логика развития текста, и ответы становятся неверны. Описание в этом плане более такую среднюю позицию занимает. С одной стороны, его хорошо себе представляют. С другой стороны, в этом описании настолько уверены иногда школьники, что вот игнорируют проверку.
А вот, кажется, сам додумал, решил для себя.
Да, там вот оно ж так было, там как-то там было, там река как-то там описывалась, а так она описывалась, или не так эта река описывалась, это не важно. Не может же быть тут утверждение совершенно. Я помню, что там такие слова были. И не проверяет, и, соответственно, минус балл, потому что это задание должно быть выполнено полностью. А здесь у нас может быть 2 или 3 правильных ответа. Поэтому то есть, у нас нет, опять же, здесь однозначного критерия, да, то есть 1 или 2 строго, как это было раньше. То есть во всех заданиях, я еще хочу раз это подчеркнуть, в ЕГЭ с этого года практически во всех, у нас число ответов не фиксировано. Есть еще парочка заданий, где оно фиксировано, но я думаю, что постепенно это будет тоже меняться. Но в этом году, вот в этом задании число ответов не фиксировано. Оно не может быть очень большим, понятно, что 5 не может, и 1 не может быть, но 2 или 3 ответа верных там нужно найти. Ты не знаешь, сколько заранее их будет.
Вот здесь все-таки тексты или отрывки, например, из художественных текстов, да, художественного жанра, здесь сталкиваются иногда, могут ли столкнуться выпускники, в принципе, с такой ситуацией, когда понятия будут, ну, явно устаревшие. То есть, вот вы привели пример, там, фраза «пошел к низу», там, «полыни», там, чтобы полыни, там, да, там кто-то дело делать. Ну, я, слава богу, знаю, что такое «полынь», вот, мало ли, есть, будет что-то еще хуже, например, да, что-то, ну, я имею в виду, там, советского периода какие-то вещи или еще более старые понятия. Ну, вот здесь, наверное, возникает с ними проблема?
Это, конечно, возможно вполне. Периодически какие-то слова нам встречаются, которые школьники не знают. Но обычно на них акцент не делается, да, в этом задании. Вот там полынья, которая, да, прорубь.
Полынья, да.
Прорубь, в общем-то, это.
Угу.
Ну, это прорубь, это когда мы искусственную сделали, а полынья это естественное, да, происхождение прорубь, так сказать. Ну, отверстие во льду. Вот, собственно, разница-то какая, да, между двумя этими компонентами. То есть, обычно что-то такое сложное. Ну, и там, в общем-то, по тексту можно понять, что это такое, поскольку в ней птицы плавают, а вокруг лед. Я думаю, там по контексту все ясно. Но это не исключено, что такие понятия встретятся. На них акцент в этом задании обычно не делается. Почему-то школьники сами находят это слово, и потом на нем делают акцент где-нибудь в сочинении.
Сами его
и начинают его сами же активно использовать, не понимая его смысла. Это, к сожалению, почему-то такая тенденция существует. Не могу объяснить это какими-то психологическими факторами, да? Но изредка, да, когда уж совсем слово непонятное, есть пояснение к тексту в сносочке значения, что конкретное слово
то есть здесь
обозначает.
Есть пояснение, да? Да,
поэтому
дается.
В таких случаях, вот совсем когда слово таинственное, старое, то какое-то пояснение будет. Я думаю, что не будет таких слов на экзамене. В тренировочных текстах, на экзамене, помнится, что в этом плане более, как сказать, осторожно подходят, понимая, что школьники могут в этом отношении что-то сделать неверно, и поэтому стараются избежать употребления таких слов, заменяют их, наверное, в исходном тексте.
Илья Ильич, ну как все-таки, как лучше всего подготовиться, наверное, к этому заданию? Как много читать?
Много-немного читать внимательно. Нужно приучить себя читать текст. На самом деле это очень непростая задача. Многие привыкли читать быстро,
да, диагонали,
проскакивая слова. Вот я уже сказал, что пропускают, собственно, задание, что соответствует или не соответствует. Почему? Да потому что взглянул на задание. Ну, мне задание-то знакомо, и там оно формулируется вот так. А вчитываться в него я не буду. И побежал дальше. То же самое происходит и с формулировкой утверждения относительно текста. Ну, я помню, что такое утверждение есть, поэтому перечитывать не буду. Не вчитывается в формулировку, не вчитывается в само слово. А когда такое происходит, в сознании иногда одно слово заменяется другим. Затмевают, затемняют, запросто могут перемешаться.
Угу.
Прочитывается там слово не полностью, соответственно, тоже восприятие. Поэтому очень важно прочитать текст внимательно. очень важно прочитать вот эти задания к тексту так, чтобы не исказить их смысл, не подменить их каким-то своим представлением о том, как эта формулировка звучит. Такое, к сожалению, у нас встречается. Ну и, конечно, при чтении текста нужно обращать внимание на его не просто смысловую сторону, да, но как бы выстраивать для себя текст как систему, вникать в него уже сразу. Надо помнить же о том, что ты его читаешь не просто для выполнения вот этого одного задания. Тебе понадобится еще 5 заданий выполнить, кроме этого, и еще и сочинение по этому тексту. То есть ты уже должен читать его с прицелом соответствующим и вчитаться в него достаточно внимательно в этом отношении. Ну, без внимательности здесь мы, к сожалению, не можем, да, здесь никакого алгоритма внимательности выстроить и сказать, вот сделай вот так. Но прочитать нужно каждое слово. Не пробежать по ним, не проскакать, не проскользить, как иногда это происходит, а буквально вот прочитать медленно, как медленно, все равно текст, там 1,5 странички, но все равно ты его будешь читать, 5 минут, да. То есть лучше на 1 минуту больше его читать, чем потом неверно его сделать. Мне так кажется, во всяком случае.
Ну и потом еще раз перечитать.
Перечитать придется. Просмотреть уже, как при выполнении задания, да, отдельные фрагменты, те, которые касаются вот этого утверждения. А перед сочинением однозначно перечитать еще раз.
Юрий Владимирович, вот пару минут у нас остается. Такой вот вопрос. Имея опыт сдачи языковых экзаменов, где чтение вынесено в отдельную категорию, и там тоже классическое задание, читаешь текст, отвечаешь на вопросы, но там тебя стараются вот как-то подловить на двусмысленности некоторых формулировок, на двусмысленности слов, и там некоторые вопросы могут быть, очень уж непонятны. Конечно же, языковой аспект учитывается. Вот здесь есть такая ситуация, где вопросы вот с подковыркой.
Я бы не сказал, что они уж там с очень каким-то глубоким подвохом, еще раз говорю, если частица не появляется, да, герой зашел на кухню и поздоровался. А в утверждении будет, герой зашел на кухню и не поздоровался. Ты читаешь первое утверждение, заходил на кухню, точно помню, заходил. Ну и все, этого достаточно, да, и дальше ты считаешь, что ответ верный. То есть это тоже некий подвох, да, это некая ловушка, это тоже некая внимательность, то есть частица не, всего это 2 буквы, да, ее очень легко пропустить, да. Или последовательность действий, это может поменяться, да? Или одно действие приписано другому герою, не тому, который сделал. То есть это, конечно, какой-то подвох, это, конечно, какая-то неоднозначность. Это, конечно, требует внимательного, опять же, подхода. То есть не могут неверные утверждения, они же не могут не касаться текста. Они касаются текста тоже, правда же? Но надо их вот уметь рассмотреть, разглядеть. А вот глубокой двусмысленности какой-нибудь, там, конечно, такого не будет.
Юрий Владимирович, время подходит к концу. Последние пожелания, советы, рекомендации по поводу с 22-го задания.
Будьте внимательны. Будьте внимательны и никуда не спешите. Помните, что работа с текстом – это очень сложная, ответственная. И у вас текста касается, 5 заданий, еще и написание сочинений. То есть работа с текстом – это ваша основная часть фактически на ЕГЭ. Да? То есть она занимает у вас большую часть всего времени. Поэтому нужно подойти к нему внимательно, и тщательно вчитаться в его смысл.
Юрий Дорофеев сегодня был у нас в студии, представитель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе КРИПО, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым. Юрий Владимирович, вам еще раз большое спасибо. До свидания.
Всего доброго. Успехов на экзамене.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.